Глава 18. В начале июля в Москве распространялись все более и более тревожные слухи о ходе войны. Говорили о воззвании государя к народу, о приезде самого государя из армии в Москву. И так как до 11 июля манифест и воззвание не были получены, то о них и о положении России ходили преувеличенные слухи. Говорили, что государь уезжает, потому что армия в опасности. Говорили, что Смоленск сдан, что у Наполеона миллион войска, и что только чудо может спасти Россию. 11 июля в субботу был получен манифест, но еще не напечатан. И Пьер, бывший у Ростовых, обещал на другой день, в воскресенье, приехать обедать и привезти манифест и воззвание, которое он достанет у графа Растопчина. В это воскресенье Ростовы по обыкновению поехали к обедне в домовую церковь Разумовских. У графа Растопчина. Растопчин в мае 1812 года был назначен генерал-губернатором с правом главнокомандующего Москвы. Разумовские, графская семья, возвысившаяся при Елизавете Петровне. Алексей и Андрей Разумовский при Александре I принимали активное участие в государственных делах. Был жаркий июльский день. Уже в 10 часов, когда Ростовы выходили из кареты перед церковью, в жарком воздухе, в криках разносчиков, в ярких и светлых летних платьях толпы, в запыленных листьях дерев бульвар, в звуках музыки и белых панталонах прошедшего на развод батальона, в громе мостовой и ярком блеске жаркого солнца было то летнее томление, довольство и недовольство настоящим, которое особенно резко чувствуется в ясный жаркий день в городе. В церкви Разумовских была вся знать московская, все знакомые Ростовых. В этот год, как бы ожидая чего-то, очень много богатых семей, обыкновенно разъезжающихся по деревням, остались в городе. Проходя позади ливрейного лакея, раздвигавшего толпу подле матери, Наташа услыхала голос молодого человека, слишком громким шепотом говорившего о ней. «Это Ростова, та самая, как похудела. А все-таки хороша». Она слышала, или ей показалось, что были упомянуты имена Курагина и Болконского. Впрочем, ей всегда это казалось. Ей всегда казалось, что все, глядя на нее, только и думают о том, что с ней случилось. Страдая и замирая в душе, как всегда в толпе, Наташа шла в своем лиловом шелковом с черными кружевами платье, так как умеют ходить женщины, тем спокойнее и величавее, чем больнее и стыднее у ней было на душе. Она знала и не ошибалась, что она хороша, но это теперь не радовало ее, как прежде. Напротив, это мучило еще больше всего в последнее время, и в особенности в этот яркий, жаркий летний день в городе. Еще воскресенье. «Еще неделя», — говорила она себе, вспоминая, как она была тут в то воскресенье. И все та же жизнь без жизни, и все те же условия, в которых так легко бывало жить прежде. Хороша, молода, я знаю, что теперь добра. Прежде я была дурна, а теперь я добра, я знаю, — думала она. А так даром, ни для кого, проходят лучшие годы. Она стала подле матери и перекинулась с близко стоявшими знакомыми. Наташа по привычке рассмотрела туалеты дам, осудила теню, манеру держаться и неприличный способ креститься рукой на малом пространстве одной близко стоящей дамы. Опять с досадой подумала о том, что про нее судят, что и она судит. И вдруг, услыхав звуки службы, ужаснулась своей мерзости, ужаснулась тому, что прежняя чистота опять потеряна ею. Благообразный, тихий старичок служил с той кроткой торжественностью, которая так величаво, успокоительно действует на души молящихся. Царские двери затворились, медленно задернулась завеса, таинственный тихий голос произнес что-то оттуда. Царские двери, царские врата, средние двери в церковном иконостасе. Непонятные для нее самой слезы стояли в груди Наташи, и радостное и томительное чувство волновало ее. «Научи меня, что мне делать? Как мне исправиться навсегда-навсегда? Как мне быть с моей жизнью?» — думала она. Дьякон вышел нам вон, выправил, широко отставив большой палец, длинные волосы из-под стихаря и, положив на груди крест, громко и торжественно стал читать слова молитвы: «Миром Господу помолимся». Намвон. Амвон — возвышение перед царскими вратами. Из-под стихаря. Стихарь — парчевая одежда священнослужителей. Миром. Общиной. Обществом. В одном из черновых вариантов романа Толстой, передавая ощущения Наташи, писал: «Она любила слышать «Миром Господу помолимся», думая, как она соединяет себя в одно с миром кучеров и прачек». Миром. Все вместе. Без различия сословий, без вражды, а соединенные братской любовью, будем молиться, — думала Наташа. «О свышнем мире и о спасении душ наших, о мире ангелов и душ всех бестелесных существ, которые живут над нами», — молилась Наташа. Когда молились за воинство, она вспомнила брата и Денисова. Когда молились за плавающих и путешествующих, она вспомнила князя Андрея и молилась за него, и молилась за то, чтобы Бог простил ей то зло, которое она ему сделала. Когда молились за любящих нас, она молилась о своих домашних, об отце, матери, Соне, в первый раз теперь понимая всю свою вину перед ними и чувствуя всю силу своей любви к ним. Когда молились о ненавидящих нас, она придумала себе врагов и ненавидящих для того, чтобы молиться за них. Она причисляла к врагам кредиторов и всех тех, которые имели дело с ее отцом, и всякий раз при мысли о врагах и ненавидящих она вспоминала Анатолия, сделавшего ей столько зла, и хотя он не был ненавидящий, она радостно молилась за него, как за врага. Только на молитве она чувствовала себя в силах ясно и спокойно вспоминать и о князе Андрее, и об Анатоле, как об людях, которым чувства ее уничтожались в сравнении с ее чувством страха и благоговения к Богу. Когда молились за царскую фамилию и за синод, она особенно низко кланялась и крестилась, говоря себе, что ежели она не понимает, она не может сомневаться и все-таки любит правительствующий синод и молится за него. Окончив Ектенью, дьякон перекрестил вокруг груди орарь и произнес: «Сами себя и живот наш Христу Богу предадим». За синод. Синод — высшее церковное учреждение в дореволюционной России. Окончив Ектенью, часть православного богослужения, на которую хор отвечает «Господи, помилуй» или «Подай, Господи». Орарь — дьяконское облачение, перевязь с крестами по левому плечу. «Сами себя Богу предадим», — повторила в своей душе Наташа. «Боже мой, предаю себя Твоей воле», — думала она. «Ничего не хочу, не желаю. Научи меня, что мне делать, куда употребить свою волю. «Да возьми же меня, возьми меня!» С умиленным нетерпением в душе говорила Наташа, не крестясь, опустив свои тонкие руки, и как будто ожидая, что вот-вот невидимая сила возьмет ее и избавит от себя, от своих сожалений, желаний, укоров, надежд и пороков. Графиня несколько раз во время службы оглядывалась на умиленное с блестящими глазами лицо своей дочери и молилась Богу о том, чтобы он помог ей. Неожиданно в середине и не в порядке службы, которой Наташа хорошо знала, дьячок вынес скамеечку, ту самую, на которой читались коленопреклоненные молитвы в Троицын день, и поставил ее перед царскими дверьми. Священник вышел в своей лиловой бархатной скуфье, оправил волосы и с усилием встал на колено. В бархатной скуфье. Остроконечная мягкая шапка у православных служителей культа. Все сделали то же и с недоумением смотрели друг на друга. Это была молитва, только что полученная из синода, молитва о спасении России от вражеского нашествия. «Господи Боже сил, Боже спасения нашего!» начал священник тем ясным, ненапыщенным и кротким голосом, которым читают только одни духовные славянские чтецы и который так неотразимо действует на русское сердце. Начало и далее продолжение молитвы об изгнании врагов, сочиненной Растопчиным. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, презри ныне в милости и щедротах на смиренные люди Твоя, и человеколюбно услыши, и пощади, и помилуй нас. Се враг, смущая землю Твою, и хотяй положите вселенную всю пусту, восста наны. Все люди беззаконние собрашася, еже погубите достояние Твое, разорите честный Иерусалим Твой, возлюбленную Тебе Россию, оскверните храмы Твои, раскопайте алтари и поругайтеся святыни нашей. Доколе, Господи, доколе грешницы восхвалятся, доколе употребляйте и мать, законопреступной власть. Владыко, Господи, услыши нас, молящихся Тебе. Укрепи силою Твоею благочестивейшего, самодержавнейшего великого государя нашего, императора Александра Павловича. Помяни правду его и кротость, воздашь ему по благости его, ей уже хранитный, Твой возлюбленный Израиль, благослови его советы, начинания и дела, утверди всемогущную Твоею десницею царство его и подашь ему победу на врага, якоже Моисею на Амалика, Гедеону на Мадиама и Давиду на Голиафа. Моисею на Амалика. По библейской легенде пророк Моисей завещал евреям по приобретению оседлости пойти войною на хищническое племя амаликитян, потомков Амалика, совершавших набеги на Палестину. Гедеону на Мадиама. По библейской книге Судей, судья израильтян, отважный воин Гедеон, освободил их из-под ига мадианитян, потомков Мадиана, Мидиама. Давиду на Голиафа. По библейскому преданию, в XI веке до нашей эры иудейский царь Давид убил в единоборстве великана Голиафа. Сохрани воинство его, положи лук медень мышцам во имя твое ополчившихся и припояши их силою на брань. Прими оружие и щит и восстань в помощь нашу, да постыдятся и посрамятся мыслящие нам злая, да будут пред лицем верного те воинства, яко прах пред лицем ветра. И ангел твой сильный, да будет оскорбляя и погоняя их, да приидет им сеть, юже не сведают, и их ловитва, юже сокрыша, да обымет их. Да падут под ногами рабов твоих, и в попрание воем нашим да будут. Господи, да изнеможет у тебя спасатель во многих и в малых. Ты еси Бог, да не превозможет противу тебе человек. Боже, Отец наш, помяни щедроты твоя и милости, я же от века суть. Не отвержи нас от лица твоего, ниже возгнушайся недостоинством нашим, но помилуй нас по велицей милости твоей и по множеству щедрот твоих презри беззаконие и грехи наши. Сердце чисто созижди в нас, и дух прав обнови во утробе нашей. Всех нас укрепи верою в тя, утверди надеждою, одушеви истинную друг ко другу любовью, вооружи единодушием на праведное защищение одержания, еже дал еси нам и отцем нашим, да не вознесется жезл нечестивых на жребий освященных. Господи Боже наш, в Него же веруем и на Него же уповаем. Не посрами нас отчаяние милости Твоей, и сотвори знамение во благо, якогда видят ненавидящие нас и православную веру нашу, и посрамятся, и погибнут. И да увидят все страны, яко имя Тебе, Господь, и мы, люди Твои. Яви нам, Господи, ныне милость Твою, и спасение Твое дашь нам. Возвесели сердце рабов Твоих о милости Твоей. Порази враги наши и сокруши их под ноги неверных Твоих вскоре. Ты, бо еси, заступление, помощь и победа уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
В том состоянии раскрытости душевной, в котором находилась Наташа, эта молитва сильно подействовала на нее. Она слушала каждое слово о победе Моисея на Амалека и Гидеона на Мадиама и Давида на Голиафа, и о разорении Иерусалима твоего, и просила Бога с той нежностью и размягченностью, которую было переполнено ее сердце, но не понимала хорошенько, о чем она просила Бога в этой молитве. Она всей душой участвовала в прошении о духе правом, об укреплении сердца верою, надеждою и о воодушевлении их любовью. Но она не могла молиться о попрании под ноги врагов своих, когда она за несколько минут перед этим только желала иметь их больше, чтобы любить их, молиться за них. Но она тоже не могла сомневаться в правоте читаемой коленопреклоненной молитвы. Она ощущала в душе своей благоговейный и трепетный ужас перед наказанием, постигшим людей за их грехи, и в особенности за свои грехи, и просила Бога о том, чтобы Он простил их всех и ее, и дал бы им всем и ей спокойствие и счастье в жизни. И ей казалось, что Бог слышит ее молитву.